Мой любимый экстремальный вид спорта – это доверять людям. Седьмое апреля 2017 года, 14 часов 53 минуты по московскому времени, в эфире 547 подкаст от Крымского Лося и компании «Картошка в космосе». Добро пожаловать в очередной подкаст. С вами сегодня я. Так, быстренько пройдемся по водному. Я сегодня решил пораньше записать подкаст. По нескольким причинам. Первая и самая основная причина, что меня сегодня вечером не будет дома, поэтому надо записывать заранее. Другая причина то, что я взял отпускной сегодня, поэтому так вот получается пораньше записать. Вот. Но пиратской версии не будет, потому что я подумал, какой смысл, никто не приходит, а самому с собой разговаривать как-то не очень интересно. Вот, так что да. Ну что, перейдем. А, и еще один момент, наверное, подкаст, возможно, сегодня будет покороче, потому что я не уверен, как много и долго я смогу говорить. У меня такое плавающее настроение, да, переходя к тому, что произошло и как прошла неделя, вот, у меня такое плавающее настроение, поэтому я не совсем уверен, как пойдет и сколько я смогу проговорить. Вот, ну ладно, начнем с недели, вот. Я немного посмотрел комментарии к подкасту, интересные ролики, вот, и дискуссии разные, вот. По поводу идеи, что надо прославиться, да, а потом подкаст резко пойдет, ну, как говорил один философ, хорошими поступками прославиться нельзя, да. Вот, поэтому, не знаю, не уверен. Скажем так, работаем в эту сторону, в плане прославиться. Так что, скорее всего, по этому пути и пойдем. Так что, ну, а как долго это займет, это уже отдельный вопрос. Кому не терпится, начинайте прославлять меня прямо сейчас. Вот, и еще такая быстрая заметка, да, не кормите в комментариях троллей, там не очень много народа кормят троллей, но те, кто кормят, не кормите, это бесполезно. Вот, ну что, на этой неделе была интенсивная, поэтому я по этой самой причине взял пятницу отпускной. Не знаю, предыдущие несколько недель тоже были такие не самые легкие. Но вот, наверное, как-то вот, не знаю, я не выдержал. На этой неделе я сменил программиста, в смысле, мы в парах работаем, мы меняемся. Вот. Правда, я хотел сказать, что мы все меняемся, но мы все не меняемся. У нас 3,5 нормальных программиста, извиняюсь, 2,5 нормальных программиста, вот, и 3 новопришедших программиста, и поэтому вот эти трое мы меняемся между 2,5. Как это работает? Давайте не будем о грустном. Вот, но там я получил в пару новую программистку, вот, и начал с ней на этой неделе работать. Я честно признаюсь, я вспомнил, почему и от чего к нам пришло веселье, ведь еще не Новый год. и не новоселье. Я честно признаюсь, учить людей — это такая, скажем так, учить людей, в принципе, не так тяжело, если подучить, имейте в виду, преподавать. Да? То есть вышел к доске, нарисовал треугольник, рассказал, что такое параллелепипед, дал домашнее задание, на следующий день контрольная работа. Вот. Это я подозреваю, что, наверное, не так плохо. Вот. А когда надо работать в паре и при этом учить, надо фичу пилить, а вдобавок еще ко всему надо программиста учить. Вот. Такая достаточно своеобразная проблема. Становится немного хуже, когда программист с опытом, вот, и становится еще хуже, когда он считает, что он и так все знает. Это, наверное, один из худших вариантов. Конечно, там есть и хуже вариант, но оставим его на потом. Вот. Поэтому, да, надо как-то балансировать между тем, что показывать, объяснять, и в то же самое давать программисту немного печатать, и в то же самое время двигаться в правильном направлении. Вот. И проблемы, конечно, не улучшаются тем, что надо программисту учить, как делать ТДД, как работать в команде, как там писать правильно, например, объяснять новый фреймворк, вот, да, вот, и все это делать одновременно. И при этом еще держать программиста на таком своеобразном поводке, чтобы программист не особо дергался, вот, и не тянул в какую-нибудь другую сторону, которая заведомо неправильная. Вот, поэтому, наверное, самое худшее для меня время — это когда достаточно опыта или да, достаточно опыта, что ты знаешь, что так делать нельзя, и в какой-то определенный момент ты даже разобрался, или да, там на 70% разобрался, почему это делать не стоит. Вот, и ты это запомнил как дано, вот, но потом, собственно говоря, так, скажем, точно не помнишь, но как бы знаешь, что делать нельзя, а объяснить толком не можешь, вот, и вот это становится немножечко проблематично, вот, и вот у меня на этой неделе, например, такая ситуация, наша, программист выбрал карту, в смысле, ну, историю, то есть фичу. Вот, и фича была с фронтендом. Я уже фронтенд не писал, наверное, месяцев 6, не трогал ничего. Вот, и тут надо учить, и т.д. и все остальное. Я долго пялился на фронтенд. Ну, там, первое, я много чего забыл уже. Ну, вот, в основном там всякие прибабахи с самим фреймворком, вот, и с Jasmine, вот, но, скажем, это занимало дополнительное время, чтобы вспомнить. То есть так интуитивно помнишь, думаешь, тест не работает, но все правильно. Почему не работает? Почему не работает? И вот так медленно-медленно вот чувствуешь, ты вот пытаешься вспомнить, почему конкретно. Да, там забыл там как команду написать, еще чего-то. Вот, но ничего, вспоминается понемножечку, вот, но вот это вот все одновременно делать, это как-то вот, ох, как-то сложновато становится. Если бы я был бы один, конечно, было бы проще. Вот, а еще и программиста надо держать на коротком поводке. Вот, мы там немножечко так совсем чуть-чуть посрались, вот, потому что программист считал, что ID-тег в HTML имеет какую-либо силу над тем, что что там было, тесты не проходили, вот, потому что мы там данные обновляли в полях. Вот, и, ну, я расту над собой, это точно. Раньше бы я отреагировал намного хуже, вообще сказал, так, посиди, покури или пойди, иди отсюда. Вот, ну, сейчас я уже так более так смирно. Я просто встал и пошел за чаем. Вот. Пущай помучаются. Да. Вот. Ну, результаты, конечно, налицо. Но это не важно. Вот. Так что у меня, наверное, еще хорошая неделя работы над этой фичей. Вот. А в понедельник по поводу той же самой фичи я немножечко тоже разосрался с бизнес как-то не администратором, а бизнес fucking стейкхолдером, то есть человеком, который ответственен за продукт, да. Вот. Если честно, я ее не люблю. Я даже не буду кривить душой и говорить, что у меня есть какая-то симпатия к ней. У меня нет никакой симпатии. Я с ней периодически общаюсь, но очень-очень редко. Наверное, раз в полгода я с ней могу пойти поговорить. В смысле, не привет пока, а несколько осмысленных предложений на какую-нибудь осмысленную тему. Вот. И у нее есть тенденция на всяких встречах и заседаниях и обсуждениях, в смысле обсуждение не для нее, а обсуждение для программистов, но есть тенденция выходить и начинать объяснять нам, как делать нашу работу. Вот. И как раз в понедельник по этому поводу мы разосрались, потому что они хотели запилить фичу, и изначально сделали предположение, что будет история 5 поинтов. Вот. И после небольшой дискуссии и переосмысления задачи я сказал, что это будет 8. И ей это очень сильно не понравилось, потому что большая разница между 5 поинтами и 8 поинтами. И, кстати, разница, математическая разница там не делает погоды. Не пытайтесь там осмыслить это. Просто поверьте. Вот. И она долго затирала, что она не понимает, почему я настаиваю на более длительном сроке, и почему это настолько сложнее, почему это настолько дольше займет. Вот. На что я ей так и сказал, что я не знаю. И в связи с моим незнанием я увеличиваю сроки, удлиняю сроки, потому что именно по этой причине, что над этим никто не работал уже 6 месяцев, я не помню, я не знаю, и ну, помимо того, что у нас половина команды новая, и, вот, поэтому там, скорее всего, никто толком тоже не помнит и не знает, в смысле, здесь толком, это я про одного чувака подумал. Полкоманды точно не знает, и большой шанс, что даже не умеют. Они все бэкэндовщики. Вот, поэтому я предполагаю, что для них это было бы очень весело разбираться, как писать на фронтенд что-то. Вот, так что, да, ну, ничего. По крайней мере, одно хорошо, что я был прав. Когда копнул в это дело, там оказалось все намного хуже, чем я изначально думал. Так что да. Интересно, по-моему, неделю или полторы назад я запустил на своем веб-сайте интересное видео. Вот. Кто одарен знанием английского или может там воткнуть в переводчик видео, называется Hammock Driven Development. Вот. Очень интересное видео. Я еще в прошедшем подкасте хотел о нем поговорить, но не выдалось возможности. Значит, разработка по принципу гамака, да. Идея, короче, человек объясняет, значит, все видео сосредоточено о том, как думать. То есть не как там делать, но как мне сказал этот новый программист, Мы программисты, нам платят, нам типа наша задача это пробовать. А что я сказал, что мы программисты, нам платят за то, что мы думали, а не пробовали, да, как в том анекдоте. Вот, и как раз очень интересное видео о том, как думать, и я хотел бы приобрести книгу, как раз, которая была посоветована в видео, называется «Как это решить?», вот, 1945 года, так что Джордж Поя. Так что очень-очень интересное видео, оно стоит того. И, кстати, если кто книгу читал, может, отпишите, мне будет очень интересно. Ну да, написано вот именно, как решать разного вида проблемы. Вот, поэтому, кому интересно, советую пойти послушать человека, возможно, что-то интересное для себя выведете. Интересный момент из этого видео, который я хотел совсем чуть-чуть отметить, это то, что в видео они называют background процессы, да, то есть подсознательное мышление. Очень интересно. Я был очень не удивлен, да, приятно удивлен. А он как раз рассказывает о вот этих вот как это... бэкграунд, подсознательном мышлении, да, значит, что можно для своего сознания поставить задачи, да, то есть вот изложить план, вот, поставить задачи и по ходу дня и по ходу там сознание будет понемножечку об этом думать, вот, и это очень интересно. Почему меня это привлекло внимание? Потому что я никогда этого заключения сам, по крайней мере, официально, точно не сделал. Я, по-моему, об этом никогда на своем сайте не писал. Хотя сейчас, думая назад во времени, стоило бы. Но я заметил один момент. Поскольку у меня две работы, и, в принципе, я все время какими-то проектами работаю. Я об этом, кстати, тоже на этой неделе думал. Но ладно. Каким образом я все время оказываюсь в каких-то дополнительных проектах? Ну, неважно. Вот. Что я заметил, это то, что самая лучшая трата вашего времени, когда вот так, то есть представьте, вы работаете весь день, и у вас есть время, допустим, на выходных и по вечерам. То есть когда на выходных это у вас есть, высыпаетесь, вы да, готовы работать, а по вечерам у вас очень вы перегружены, вы усталы и так далее, да, то есть времени нету. Я точно не помню, когда это произошло, но у меня была примерно подобная ситуация, но я умудрялся по утрам еще работать. В определенный момент моей жизни я по утрам работал, я вставал очень рано и начал работать. У меня было где-то там пару часов поработать, вот, а потом надо было дальше маршировать. Ну вот интересный момент. Когда вы устали, когда, значит, все уже... Все как бы отыграно. В принципе, вы можете производить результат. Вы можете сесть, и вы можете написать программу, вы можете написать код, вы можете выложить веб-сайт, и так далее. Это не проблема. С достаточным количеством практики в вашем определенном, значит, крафте вы можете это сделать. Возможно, будут допущены ошибки, да, то есть там хороший шанс допустить ошибку, но оно работать будет, да, то есть, возможно, будет неэлегантно, возможно, вы там где-то косяки наделаете и так далее, но это работать будет, да, то есть вот сделать работу можно, потом можно на выходных дополировать, но вот забавный момент, если вы это не обдумали заранее, Если вы это заранее не запланировали, этого не случится. Когда вы приходите после работы домой, когда вы в усталом состоянии, вы не можете планировать. И планирование и мышление, да, занимает огромное количество усилий. В то время как производите работу, да, в вашем крафте, оно так не задействует. Вот. И что я для себя вывел, что надо тупо планировать, да, в то время, когда вы можете, да, например, если вы встаете рано с утра, то есть, в смысле, когда, если вы с утра хорошо работаете, вам хорошо работается, что мне хорошо работается, вот, делайте вот это вот самое сложное с утра или на выходных и просто вот разбивайте по частям. Понедельник, там, вторник, продумываете все вот эти вот ключевые дизайны, все эти архитектуру, да, то есть в понедельник мы работаем, значит, вот такая будет архитектура, вот просто надо по этой архитектуре запрограммировать. Пум. Во вторник нам надо решить вот эту проблему. Основные там проблемы А, Б, С, надо решить, как это повернуть, как это завернуть, как то развернуть. Там четверг, вот, и пока все это исполнение происходит само по себе, с вашими усилиями, конечно. И это очень забавный момент, потому что думаю, когда человек об этом сказал в видео, я об этом подумал, работает, действительно работает. Поэтому всем, кому интересно, посмотрите видео. Меня оно очень-очень-очень понравилось, воодушевляет. Вот. Быстренько прыгну к следующему достижению прошедшей недели. Я наконец-то доделал Jenkins. Хотя нет, я вру, я его еще не доделал. Я закончил пайплайн для сборки проекта. Чем я жутко радуюсь. Там осталось еще пара-тройка вещей, которых надо автоматизировать, но это тупо там особо задумываться не о чем, это просто надо сесть и сделать. Вот. Но сейчас как бы весь проект, все сервисы собираются все за где-то 2.5 минуты, да, то есть, и после чего все это дело уходит в докер-контейнеры. Что, в принципе, сборку я ожидал, что она будет очень быстрая. Теперь я работаю, сейчас начинаю работать над частью, как делать от начала до конца тестирования. Вот. И поскольку у нас не просто там какой-нибудь веб-сайт или еще чего-то, а такая своеобразная машина, да, и проверять ее надо по-своеобразному, вот, поэтому сейчас вот начну этим заниматься куском, вот, но интересный момент как раз с Jenkins'ом и с этой всей сборкой в том, что в прошлом году мы как раз этим тоже занимались, и я как раз застрял на том моменте. У нас уже на то время был Jenkins. Я его сейчас переделал, потому что на тот момент мы еще первым Jenkins пользовались. Сейчас вышел второй. Вот. И сейчас они сейчас толкают pipeline, а еще толкают, значит, по-моему, я точно не помню, как называется, то ли pipeline as a code, да, то есть все в коде написано. Кстати, да, это вот хороший момент. Jenkins у меня обычно там по старинке как поднимается эта система, туда заходите на веб-сайт, начинаете кликать, там задача, там один, сделать то-то-то, там где-то что-то дописываете, какие-нибудь костыли, значит, башевские вставляете, так далее. Вот, и сейчас они от этого отходят, потому что, насколько я этим занимаюсь, я DevOps-энтузиаст, и, значит, сейчас, поскольку шагов все стало очень много, да, потому что люди собирают все более и более сложные проекты, и в эти проекты не только они сложные становятся, а еще и требования, да, то есть там собрали, там куда-то деплойнули, потом надо протестить такие-то тесты, прогнали сегиты тесты, потом еще куда-то вставили, там в следующий environment, да, то есть dev, потом тест, потом production, вот, и вот это вот количество задач растет, становится сложнее и сложнее всем этим делом управлять. И они придумали, значит, у Дженкинса был workflow, кто знаком, поздравляю, вот, и они все дело переименовали в pipeline и дали возможность все это дело заскриптовать на Groovy. Они разработали свой собственный язык, но если вам очень хочется и очень надо, то вы можете еще и на Groovy туда жахнуть. Вот, и я как раз, вместо того, чтобы конфигурировать Jenkins, я как раз вот написал весь этот пайплайн, что, на мое удивление, он был очень простой, но это отдельная тема. Как только... Вот. Еще даже успел попробовать параллельную... Как называется? Параллельное исполнение задач. Вот. Что, в принципе, чисто теоретически под наш проект архитектуру сборки наших проектов это подходило. Вот. Но в последний момент я отказался от параллельной сборки. Я не трус, но я боюсь. Вот. То есть мы там фактически с параллельной сборкой выигрывали там где-то 20 секунд. Что, в принципе, наверное, неплохой процент. Мне же так в это вдуматься. То есть, что у нас получается? 60 плюс 60 плюс, по-моему, 20, да, и у нас все это дело заходит. Да, мы где-то мы срезаем 15%, где-то 14-15%, что неплохо, да, для скорости сборки. Вот. Но поскольку для нас это являлось буквально там 20 секундами разница, я решил, что давай как-нибудь без параллельности. Вот. И да, очень интересно. И последний шаг, значит, в этой всей сборке это был вызов сборщика контейнера. Вот. И с этим я немножечко повозился. Наверное, основная досада со сборкой своих собственных докер-контейнеров заключалась в том, что немножечко тяжеловато. То есть, если знаете, что ищете, то легко. Вот. А потом, поскольку я DevOps-энтузиаст, я не знал, что я искал. И пока я все это дело искал в интернете, все время направо и налево одни статьи о том, а вот купи, пожалуйста, этот сервис, вот, вставь наш собственный плагин в Jenkins, у тебя все будет работать, вот просто. И если честно, меня это очень сильно напрягло и также привлекло внимание, насколько много разного бизнеса вокруг сборщиков и пайплайнов вот, крутится. Не знаю, что-то меня как-то поражает воображение. Я не думаю, что там еще достаточно бизнесов вокруг, да, чтобы все этот, чтобы так критически все удешевлялось. Но приятно удивило количество, значит, всего предлагаемого. Вот, ну я после того, как я отгреб много чего и позвонил другу, нашел все-таки способ. Проблема была очень забавная, да, как мой друг сказал, проблема матрешек, потому что как сделать, чтобы внутри матрешки собирались еще матрешки, и, значит, решение простое, это дебильная идея, этим не надо заниматься, потому что это крайне плохая идея, чтобы внутри матрешки собирались другие матрешки. Вот. Что надо сделать, это надо, чтобы рядом с твоей матрешкой собиралась другая матрешка. Вот. И то же самое, значит, расшифровывая или объясняя аналогию, докер-контейнер, который сам внутри его гоняется ваш Jenkins, он не должен собирать другие контейнеры. Вот. Это очень плохая идея по... по многим причинам, большинство из которых я абсолютно не понимаю, потому что я не знаю, как операционные системы работают, там, как маунтится и как маунтятся диски, вот, и как, значит, формат вот этого диска и маунта вообще работает, и как виртуализация там этого формата диска работает, вот, и как работает тоже безопасность внутри Linux. Вот. Но кому интересно, поищите Docker Inside Docker. Там есть как раз один блокпост, по-моему, одного из создателей Docker, где он в деталях объясняет, почему это плохая идея. Вот. Что надо делать, о чем я не совсем догадывался, это надо сделать, значит, когда вы локально гоняете докер, да, то есть не подключаетесь к удаленной машине или что-то в этом роде, то передача данных между, значит, насколько я понимаю, процессами, вот, происходит там через этот докер сокет, вот. И что это дает возможность? Это то, что если вы сделаете переадресацию, да, или маунт внутреннего докер-сокета на внешний докер-сокет, вот, то есть гостевая машина на хостовую машину, сделаете маунт, то тогда все, что внутри гостевая машина строит и докер-команды делает, они все исполняются на внешней машине. Вот, и таким образом можно легко и просто собирать все, что вам нужно, вот, из-под Jenkins, то есть любые контейнеры, и запускать, и тролливали, вот, что очень-очень здорово. Так что да. Так, я сделаю небольшую музыкальную паузу, пойду покурю, и потом вернусь обратно, вот, и дорасскажу немножечко про Amazon ECR. Я вернулся. Возвращаясь, значит, к теме или продолжая тему деплоймента приложений, да, и сборки приложений, поскольку Jenkins все собирает и все выглядит многообещающе, то пора переходить к финальным стадиям, да, проверки целиком системы, как она работает, когда целиком уже поставлена, да, как вот в продакшене. Вот. И перед тем, как все дело можно проверить, соответственно, нужно проверять, скорее всего, ее где-нибудь там в облаке, да, дабы убедиться, что все к продакшену готово, возникает другая проблема. Значит, у вас есть программа, которая собрана на там, какой-нибудь машине, неважно где, неважно как. Вот. Теперь надо все это дело каким-то образом переместить на другую машину. Вот. И, соответственно, потом прогонять тесты. А вот эта вот проблема переноса, значит, готовой программы с вашего, значит, сервера по строительству на сервер, там, где все это будет работать. А вот. И изначально я рассматривал вариант, дабы сэкономить деньги, что мы просто-напросто, когда нам нужна будет новая машина, вот, ну или какая-нибудь любая другая там будет машина, вот, то мы будем просто заново все строить с нуля, прямо source кода, все выстраивать, все прогонять и прямо раз на машину выставлять. Скажем так, обычно так никто не делает. Вот, но я подумал, что я умнее всех, вот, поэтому я буду делать так. До того, как у меня появилась возможность вообще начать, значит, прокладывать линию, да, и этим заниматься, в одних, один из вечеров произошла небольшая проблема. Видимо, кто-то в библиотеке в какой-то, которую мы засасываем с интернета, используя в нашей программе, что-то поменял. Вот. И эта библиотека стала работать немножечко по-другому. Я сейчас она просто перестала работать. Вот. И проблема там была, по-моему, с подписью чего-то. Я не думаю, что это было что-либо серьезное, но как бы вот такое вот произошло. В итоге все встало. То есть приложение не работает, потому что оно тупо не запускается, потому что там что-то не сходится. Вот. Это проблематично. Это меня быстро свело на мысль, что, пожалуй, надо делать как все, да, то есть, когда вы создаете первую версию вашего приложения, вместо того, чтобы по надобности ее заново всю собирать и потом вы это деплоить на сервер, пожалуй, все-таки нужно просто-напросто все собрать, протестировать и где-то ее сохранить, вот, потому что если она работает, собрана, пусть она продолжает работать. Не надо ее пересобирать, потому что те dependencies, да, то есть там код где-то может измениться, что-то может немного измениться, и в итоге программа не будет работать. Вот. А если вы ставите новый сервер, да, заново все строить, все тестировать и так далее, ну, это, наверное, глупая затея. Вот. Я решил, что, значит, раз так буду делать, то нужно куда-то все наши предложения складывать и хранить. Вот. Это меня ввело в небольшой ступор буквально на день. Вот. Потому что я очень не хотел. Я помню, мы это сделали на GM, да, то есть, но тогда было. Тогда мы поставили, значит, настроили им репозиторий для, как он назывался, Artifactory, вот, то есть это репозиторий для хранения Java, значит, компонентов библиотек, вот, и все это дело, естественно, засасывалось там Maven или Gradle для приложения, да, то есть менеджилось. Вот, и мы тогда поставили этот сервер, отладили его, и мне очень не хотелось повторять все тот же самый экспириенс. Мне очень не хотелось менеджить какой-то там сервер, мне очень не хотелось беспокоиться, проверять, еще что-то с ним делать, мне просто не хочется возиться. Между нами, как бы, я не люблю DevOps. Для меня это, скажем, не знаю, наверное, хуже фронтенда. Вот, я не очень люблю фронтенд разрабатывать. Хотя нет, периодически мне даже под настроением мне даже нравится. Просто весело. Вот. Но по большинству я не очень люблю этим заниматься, по крайней мере, не на постоянной основе. Вот. А заниматься DevOps, это еще для меня просто вот, я не знаю, нож в спину и хромать. Вот, поэтому мне очень не хотелось вдобавок к тому, что там все это надо ставить, потом еще после этого все менеджить. Вот. Но, опять же, я узнал, что, оказывается, у Амазона есть замечательный сервис, который называется ECR, по-моему, не помню, как он. Да, ECR, по-моему, это. Я не помню, как он расшифровывается, но последнее, по-моему, это Registry, да, Container Registry. Вот, последние две буквы. Вот, и вчера как раз я с ним разбирался, все оказалось намного проще. Скажем, я потратил больше времени, чтобы найти, где этот сервис, как он вообще, где он находится, вот где ссылка, чтобы нажать пимпу включить. Я больше рыскал по Амазону этой панели управления в поисках, где это находится. Там у них есть такая замечательный поисковичок в сервисах, а-ля, типа, туда вбиваешь, и нихуя там не выходит. Вот. Честное слово, меня это просто выбесило, потому что если погуглить, то там четко видно, что у них есть этот сервис. И в описании все красиво написано, вы приходите, вы включаете, и все, за вас все это менеджится, все это безопасно, цены весьма приемлемые, и все замечательно. Но я не мог найти, где вот этот вот сервис находится. И ни поисковик внутри извиняюсь, Амазона не помогал, ничего. Вот. И в конце концов я там через всякие какие-то сайты с туториалами я нашел, где, значит, это пимпа. И действительно, очень хорошо. То есть, как только я нашел где-то пимпа, там замечательно у них есть простой гайд. А кто работал вообще с докерами, там туда-сюда их пулить и пушить, там особо мозговой активности не надо. Вот, то есть, там все просто как автомат Калашникова. Вот, но, значит, чтобы поднять свой собственный регистри для докер-контейнеров, там тоже особо мозгов не надо. Там просто заходишь, нажимаешь «Создать», пишешь название, вот, и, по-моему, дальше они тебе высыпают 5 пунктов инструкции, типа там «Нажми это», «Зайди сюда», и вот финальное, там можешь начинать закачивать свои имиджи. Вот, но чтобы найти это дело, потребовалось немножечко поискать все-таки. Вот. Но я еще туда ничего не заливал, но, судя по инструкциям, должно быть все легко и просто. Единственное, что меня сильно напрягает с Амазоном, и это уже не первый раз, мне очень не нравится, что нужно устанавливать их AWS CLI, то есть их командную строку к себе на компьютер, чтобы можно было там что-либо с Амазоном делать. Вот. Но как бы буду, наверное, на этих выходных с этим делом разбираться, но пока не вижу никаких проблем. Но мне очень понравилась как вся идея, и в основном с тем, что еще цены очень приемлемые. У них, по-моему, что они хотят, так с Будуна не помню. Но у них там фактически там центы за гигабайты. Поэтому очень-очень-очень приемлемо. И интересная шмаза, что, по-моему, до 500 мегабайт хранилища, или 500 мегабайт, первые 500 мегабайт, они бесплатны. Как и первый терабайт скачивания-закачивания. Да? То есть, поэтому, если вы хотите поиграться, вот, или у вас очень маленькие контейнеры, и вы как бы не особо часто деплоите куда-либо, просто замечательно. То есть все это может быть сделано бесплатно и будете работать. Немножечко менеджмента вашего регистри, да, чтобы там не перебрать мегабайты, и все будет просто великолепно. Что меня навело на другую немножечко грустную мысль. У нас, по-моему, сейчас будет... Стоп, у нас 3 контейнера, но будет 4-й, который я собираюсь совсем скоро писать. У нас, значит, сами приложения засасывают всего-навсего, по-моему, в районе 20 мегабайт каждое приложение. Это, опять же, в основном из-за всяких Java-библиотек, которые... Некоторые нам нужны, некоторые нет. Но проблема в том, что чтобы в ваш докер-контейнер поставить Java, да, естественно, чтобы запускать Java-приложение, сама Java весит в районе 120 мегабайт, или 110, я точно не помню. Вот, ну и... Нет, наверное, меньше, потому что у нас... Контейнер весит 120 мегабайт, 20 мегабайт программа, плюс 5 мегабайт операционная система, ну окей, в районе там 85, вот, или 90. Но суть дела, что вот это вот 4 разных контейнера, они тупо весят, большинство веса, да, там 80% веса, это просто сама, значит, виртуализация Java. Что немного обидно, потому что все могло быть намного легче. И, возможно, мы тогда вообще бы обошлись бесплатным планом. Что меня начало подкашивать на другие мысли, что, возможно, стоит посмотреть на всякие SIA-подобные языки, там типа Go, да, или Swift. Вот. Просто ради интереса. Насколько сложно там написать какой-нибудь сервис. Не насколько сложно, написать сервис несложно. Насколько быстро можно написать сервис, насколько удобно, значит, все это дело пишется, собирается, вот, и сколько все это в конечном результате будет весить. Вот, так что будет просто мне любопытно. Будет время, я посмотрю. Но как бы да, добро пожаловать в Amazon ECR. Вот. Ну и пара таких. У нас, возвращаясь к работе, у нас появился новый бизнес-аналист в команде. Так что от старого бизнес-аналиста мы избавились, или начальник избавился. Что большое ему спасибо. Потому что тот чувак был уже... Даже у меня нервы сдали, потому что я могу долго терпеть, но даже такое терпеть невозможно уже стало. Вот. А еще один интересный момент, что на работе, по-моему, в прошлую пятницу, по-моему, я из дома работал, я не помню. Вот. Но мне один товарищ написал, бывший в нашей команде у нас был DBA, вот. Но DBA, они приходят и уходят из команды, потому что их постоянно крутят вокруг. Все по компании по кругу пускают. Вот. Поэтому у нас DBA намного чаще меняются, чем кто-либо еще. Вот. И да, один из бывших DBA мне написал, типа там, о, ты не можешь мне там перевести русские стихи. Я такой, ну, как бы, окей. Я говорю, литературно это точно не получится. Первое, я не настолько хорошо перевожу, а второе, мне, скажем так, не очень-то и хотелось. В особенности, с учетом того, что это было все в рабочее время, обычно всякие любого рода написания, да, то есть даже когда, допустим, я пишу свои собственные заметки или там ревью, еще то, что-то, занимает достаточное количество времени, чтобы осмыслить и как-то вот скомпоновать слова и так далее. Даже с учетом того, что я подозреваю, то есть в последнее время у меня последний, наверное, год или полтора у меня стиль написания он не изменился, но я стал больше так на него смотреть, но всякие кривые предложения, которые читаются странно, не всегда это быдлописанина, только в 50% случаев, потому что иногда я искривляю предложение специально, иногда просто так натурально получается. Само так вышло. Вот, и поэтому я знаю, что если сидеть и действительно по-настоящему писать, это занимает очень большое количество времени, потому что примерно, я не знаю почему, но мне кажется, что писание — это как примерно программирование. Я не знаю, чем оно мне напоминает программирование, кроме использования клавиатуры и дисплея. Вот. Но да, напоминает. И вот это вот, если нормально тоже переводить, то, соответственно, нужно там раз написал, переписал, переосмыслил, написал, перевернул, переосмыслил, написал, прочитал, переосмыслил. Вот пока не добивается желаемый эффект. И поэтому я ему сразу сказал, и как бы вот так в рабочее время он мне с утра написал, такое, а ты можешь? Вот. А я медленно так, ну, могу, но не литературно. Потом мне опять письмо, я ему опять обратно. Ну, вот я, конечно, там, тра-ля-ля-ля, и я так тяну медленно время, потому что я, конечно, понимаю, что ему-то все равно, вот, а мне надо сидеть переводить. Ну, в конце концов, я ему перевел, конечно, не особо литературно, но, я думаю, плюс-минус. Я не совсем понял, куда он это, там, у него какой-то друг, знакомый, музыкант, писатель. Я не знаю, куда это все это он дело потащил и зачем. По-моему, значит, стихи, по-моему, Второй мировой войны, если я не ошибаюсь, называется там то ли «Музыка русского орудия». Вот. По-моему, так называлось, да. Я не знаю, откуда они все это дело зачем и почему, но как-то вот забавно получилось. Я не представляю, зачем и куда они это потащили впоследствии. Вот. Отчасти мне хотелось бы узнать, но отчасти мне очень не хочется знать, что с этим всем делом произошло впоследствии. Потому что у меня есть маленькое ощущение, если я начну спрашивать, куда, что и зачем, то меня могут приписать даже кривым боком, с кривым переводом, какую-нибудь постоянную роль переводчика, значит, русских стихов, да, эры Второй мировой войны. Поэтому не хочется, честно скажу. Так. Моя комната. Быстренький апдейт. Потому что я на самом деле не могу просто дождаться уже, когда все будет готово в комнате. А последние несколько недель я как раз напрягал свою жену, и она покрасила все, что должно было быть покрашено. И она все еще работает над парой вещей. Вот. И мне еще нужно пару маленьких вещей купить в комнату, все это дело сфотографировать, и тогда можно будет уже писать о своем опыте реконструкции помещений. Вот, но комната получилась хорошо. Если честно, даже лучше, чем я изначально предполагал. Я думал, что будет много компромиссов, и я был не уверен ни в цветах, ни в выкладке всего этого, но вот пока над всем этим работал понемножечку, как-то все это красиво вышло. Вот. Конечно, я не уверен насчет качества всего, да, то есть не везде получилось. Например, жена содрала небольшой кусок краски на стене, на той стене, которую я тоже там много времени потратил, выравнивая и шпаклюя и крася. Вот. Но, в общем, получилось хорошо. А, да, купить пару вещей я только что вспомнил. Возможно, это займет еще некоторое время, потому что я хочу купить пару довольно-таки специфических вещей в комнату. И да, это займет время, чтобы их достать. Вот. Но впоследствии, скорее всего, я все делаю... Не скорее всего, потому что я делал фотографии по ходу работы. Единственное, их надо теперь все отыскать, потому что проект оказался намного длиннее по времени, чем я ожидал. Вот. Но потом можно будет даже спрашивать разные советы, потому что не раскрывая много секретов о комнате, я собираюсь в комнате организовать белые доски, соответственно, для рисования. Но у меня еще остается достаточно места на стенах. Я очень люблю стены. Когда вы увидите комнату, вы поймете, скорее всего, я надеюсь. Вот, у меня остается несколько стен, вот, которые очень-очень подходят под что-то такое более массивное, что-то более такое электронное. Вот. У меня еще есть тоже куча декораций, которые я годами собирал. Не куча, но пара-тройка, которые мне точно нравятся. Но у меня все равно останется достаточно много места. Мне будет интересно, если что куда можно будет добавить и повесить. Вот. Но все это я не буду выкладывать, пока комната не будет доведена до этот минимум, да, feasible product. Поэтому, ну, это так. Прелюдия, чтобы вы готовились, что можно добавить. Да. Ладно, двинем дальше. новости обсудить. Я очень надеюсь, что сегодня мы добьем рубрику «Обсудить» в плане того, что больше уже ничего не будет обсуждать. Я смогу откровенно жаловаться на то, что обсуждать нечего. И тогда подкасты станут 15-минутными. Вот. Ладно, давайте двигать в эту сторону. Значит, Америка рассматривает свой рассматривает ядерные удары. Наш шанс выживания... Секунду. Reviews Nuclear Strike Survival. Выживание России и Китая после ядерного удара. Я честно скажу, немножко долбанутая статья. Вот. Пентагон, комиссия, рассматривая Россию. Насколько это лидершип. Короче, говорят, как власть может там выжить? И каковы шансы, наверное, шлепнуть власть ядерным ударом? Я не представляю. Вот. Все это, как говорится, в общих цветах. Ситуация не нагнетает. Дональд Трамп не понимает. И так далее, и так далее, и так далее. Потом тут про Думс, командные бункеры. Бред. Я честно скажу, я очень рад, что они там пытаются оценить ядерный потенциал и как кого жахнуть. Когда я вижу такие статьи, меня всегда мучает только одна мысль. Что они там конкретно продают или пытаются сделать? Потому что я не уверен, что какое-либо государство или какой-либо правитель, даже Путина, наверное, включу, у меня сегодня хорошее настроение, а вообще, конечно, уебок, но какой правитель вообще закажет, да, или опрувит ядерный удар по какой-либо стране? Поэтому, и если это произойдет, то, по-любому, скорее всего, всем будет пиздец. Поэтому какая разница, кто выживет и что будет? Я думаю, в мире достаточно уже проблем, помимо того, как думать и планировать о том, или, скажем, пусть они планируют и думают сколько угодно, вот, но в мире достаточно проблем, да, без ядерных взрывов или войны. Вот, поэтому бредовая тема. Пусть они там думают и рассуждают, да, у кого что есть и как они друг друга будут любить ядерными боеголовками. Вот, но реалистично я себе мало представляю, если это вообще может случиться. Вот. А если случится, то, скорее всего, нам уже всем будет пофиг. Хотя, наверное, глупость сложно недооценивать. Сложно недооценить... Не знаю, с кем я разговаривал на эту тему? Владимиром. Привет Владимиру, да. Я как раз недавно рассуждал на тему логики. Вот. И, да, то есть, как можно вообще не свести точки, да, а, как я называю, известных вещей, да? То есть, когда выбор представлен из вещей неизвестных или неоцененных вещей, это одно, да? Это становится своеобразным таким своеобразной игрой, да, таким азартной игрой, можно так назвать. Вот. По крайней мере, можно на это так посмотреть. Но когда данные есть известны, и вот не сводить точку от А до Б, для меня это по меньшей мере меня это вводит в ступор, и я даже не могу себе представить, как это возможно. Но много людей так живут, да, то есть так вот, так смотрят на вещи, так поступают, вот, то есть там, например, там, выйти, уебать кому-нибудь машину, да, там, разбить стекло, еще что-нибудь, а потом долго удивляться, почему вышел этот владелец и ебнул тебе биты по башке, да, вот, или, например, стереть чьи-то данные под корень, а потом долго удивляться, почему к ним, к человеку так плохо относятся, вот, да, то есть вот, поэтому, возможно, по большому счету стоит задумываться. Вот. Но я считаю, в любом сценарии, если полетят нюки, то какая уже будет разница? Нам надо будет всем ехать к этому, к Элону Маску и улетать на Марс. НАСА обнаружила организм, способный прожить в открытом космосе 16 месяцев. Совсем недавно. Минуту. Я не имел в виду, неважно. Совсем недавно на борту МКС завершился уникальный эксперимент, в ходе которого на 16 месяцев в открытый космос были помещены водоросли. Каково же было удивление ученых, когда водоросли после возвращения на борт станции проявили признаки жизни, несмотря на запредельные температурные перепады, жесткие ультрафиолетовые и космические излучения. Да, данный эксперимент по водорослям проводится в рамках будущего марсианского проекта. Поскольку такие условия невозможно воссоздать на Земле, побывавшие в открытом космосе растения отправятся вниз для дальнейшего исследования, в частности, на наличие в их генных изменений. Возможно, что полученные результаты могут в совершенствовании систем безопасности пилотируемых межпланетных аппаратов. Бла-бла-бла-бла. Круто, молодцы. Кто бы знал, да, что водоросли смогут прожить в открытом космосе 16 месяцев. Я удивлен. А знаете, в чем мораль всей этой истории? В том, что Марк Уотни, который на Марсе выращивал картошку, занимался не тем. Ему надо было выращивать водоросли, потому что когда его хач разорвало, да, или там оторвало, вот, тогда бы он просто мог все заделать и продолжать растить водоросли, а не картошку. Следующее у нас, что следующее? Прощаю студенческий долг. Очень интересно, значит, либералы собираются списать 178 миллионов невыплаченных федеральных студенческих кредитов. Вот. А я, с одной стороны, очень долго радовался, что либеральные, неважно, либеральные или нет, я вообще порадовался, что правительство Канады решило списывать долги со студентов. Но потом, после прочтения статьи, я осознал, что собираются списывать долги со студентов не потому, что, значит, по какой-то определенной там программе, да, то есть человек отучился, у него что-то там списали. Нет. Собираются списывать долги, с которых они не смогли, то есть люди решили кинуть и не выплатить эти долги, и государство их не смогло найти. Меня это немножечко, меня это очень, сейчас я объясню. По-моему, мы эту тему обсуждали, но поскольку у меня еще очень много времени, а статей осталось не особо много, вот, можно эту тему немножечко потрахтеть. Я не уверен, кстати, как в Америке это дело работает. Кто знает, напишите. Но в Канаде что происходит? Если у вас нету денег, при этом вы хотите пойти в колледж или университет, и вы являетесь или постоянным жителем Канады, или, соответственно, гражданином Канады, то вы можете подать на государственную, на государственный долг на обучение и получить государственный долг на обучение. И для этого вам, в принципе, ничего не надо. По-моему, если у вас плохая кредитная история, это может повлиять. Но по большому счету, например, вот, да, из личной жизни, если вы приезжаете учиться, приезжаете, извиняюсь, жить в Канаду, вы приехали, вы постоянный, значит, житель Канады, вы хотите пойти учиться, но у вас нету кредитной истории, то есть банки вам ни шиша не дадут, у вас нету возможности, да, то есть вы не можете сами оплачивать университет, а оплачивать университет самим это достаточно. Если вы работаете программистом, окей, вы можете это делать. Ну и, да, то есть зарплата позволяет. Но если вы работаете на какой-нибудь там пекарне или грузите мусор, это будет сложно. Вот, потому что цены даже в нашем местном университете не маленькие, да, то есть там в семестр под, наверное, 4, цены, наверное, сейчас уже выросли на 4, там, до 6 тысяч долларов за 4 месяца, но это не маленькие деньги. Вот, и в итоге государство нам дает в долг, ну, фактически, да, у них там идут хорошие проценты, как относительно хорошие, выше банковских, насколько я понимаю, не намного выше, но выше. Но у них есть другие плюшки, но об этом как-нибудь в другой раз. Вот, и потом вы отучились, и потом как-то не выплачивать. То есть ситуации, когда, я понимаю, вы отучились на какого-нибудь там марсианского биолога, а работу вы найти не можете, окей. Отчасти я понимаю. Хорошо. Но для этого есть государственные программы, по которым можно пойти, и вы долг будет стоять на месте, да, государство будет за вас платить интерес. Если потом вы как-нибудь что-нибудь найдете, как-нибудь разгребете, да, то вы всегда можете выплатить долг. Государство вам дает возможность абсолютно, невзирая на очень многие вещи. Вот. Теперь люди, которые просто отучились, да, то есть там потратили 40, 50, 60 тысяч долларов, просто убежали, ну вот как-то получается не очень хорошо. Но я подозреваю, что, наверное, государство от этого легче не становится, поэтому они решили, что, по-моему, пора прощать и ехать дальше. Вот, но не знаю, как-то... Наверное, Данила ко мне притерся со своими более правыми замахами, поэтому я так стал более... потому что если смотреть с такой более либеральной точки зрения, то, возможно им все стоит простить и поехать дальше. Вообще все должно быть бесплатно. Вот. Давайте дальше. Что у нас там следующее? Прощают студенческий долг. Простили. Небезопасное Android-приложение для автомобилей повышает риск угона. А знаете еще, что повышает риск угона? Автоматическая коробка передач. Так, небезопасное Android-приложение для автомобилей. Кому статья не сильно длинная, но кому интересно, прочитайте. Вкратце суть дела заключается в том, что в машины теперь вставляют достаточно железа, чтобы гонять sophisticated Android приложение, грубо говоря. Да, то есть настоящие программы, вот, а не какие-то там 16-битовые проигрыватели приставки Nintendo. Вот, и поскольку теперь все это может гоняться, а еще лучше взять этот какой-нибудь Raspberry Pi или что они там, ваш Uber дорогой BMW вставляют, да, еще было бы здорово подключить его какой-нибудь шине внутри машины, вот, и по этой шине передавать команды, например, там, открыть двери, опустить стекла, завести двигатель, отключить подушки безопасности и так далее, вот, и на те же самые системы еще можно ставить другие приложения, да, то есть всякие Android-приложения, как это не является проблемой, да, или, авторы статьи как раз и говорят, что это является проблемой. Вот. И смотрят еще там, какие проблемы с этим связаны. У них там целые колонки и все остальное. Что, в принципе, пущай. Вот. Но где-то здесь был такой интересный вопрос, который можно помусолить. Мне он очень понравился. Фактически современные приложения проходят координат, маршруты, хотя все исследователи пишут, что автомобиль... А, вот. Но почему-то, значит, исследователи пишут, что автомобиль – вещь дорогая, запятая. Но почему-то разработчики приложений отказываются подходить к безопасности автомобиля так же тщательно, как и к безопасности банковского счета. Когда разработчик Uncle Bob, да, в одном из своих видео на YouTube, кому интересно, идите смотрите, очень, очень интересно провел статистику, да, по поводу количества разработчиков в мире, вот, и когда рост прибытия этих новых программистов. Да. И, возможно, даже если проблема, нынешняя проблема постоянного прибытия и недостатка программистов, то есть постоянное прибытие новых программистов и недостатку программистов, даже если не вчитываться в, не вдумываться в это, то почему, когда программисты для приложений задумывались о чем-то, о каком-либо критичном, критичной такой функциональности? То есть важная вещь заключается в том, что стекла поднимаются и опускаются. Вот это что всем важно. То, что впоследствии кто-то может взломать это конкретное приложение, да, и опускать и поднимать стекла, там, сидя, я не знаю, в Гренландии, это уже никому не волнует. Да, это вторичное. Пока не был создан прецедент, это все будет нормально. Поэтому и почему, и, например, почему почему надо доверять, почему нужно возлагать без факт, да, почему переносить, да, вот почему должна переноситься проблема безопасности софтверной функции автомобиля на индивидуального разработчика приложения? Что это за бред вообще? Это я вот совсем не понимаю. Да, то есть, возможно, я не так прочитал, не так понял, но почему-то разработчики приложения отказываются подходить к безопасности автомобиля так же тщательно, как к безопасности банковского счета. То есть, здесь можно понять, я могу это понять по двумя вещами. Первое. Разработчики приложений для автомобиля находятся внутри компании, да, внутри производителя автомобиля. А почему они относятся халатно? Потому что они продают автомобиль. Они не продают софтвер-функциональность, да. Производители автомобилей еще не дошли, они еще не совсем поняли. При производстве важна логистика, важны инженеры. Машина покупается ради того, чтобы она вас куда-то везла. После этого начинаются, как комфортно она везла, там материалы, тра-ля-ля. И где-то там между мягкими сиденьями для вашей жопы и красивой панели, где-то вот там вот находится, в конце находится этот Raspberry Pi за $5, который впаян в этот дэшборд, вот, и вот этот 3000-й апгрейд. Где-то на топ там. Поэтому производители автомобилей, для них это не приоритет. Те люди, которые пишут эти предложения, да, которые вставляются потом в автомобиль, для них это не приоритет, это придаточное. Вот. Ну, пока не будет приоритета. Можно понять по-другому, что теперь приложения, которые могут подключаться к критичным функциям автомобиля, написаны разработчиками там, какими-нибудь еще разработчиками, эта ситуация еще хуже. Почему? Потому что почему какой-то разработчик, сидя где-то еще, да, там, я не знаю, продавая эти приложения или бесплатно распространяя, я не знаю, как это работает, если кто хочет обогатить, значит, мои знания, пришлите статью. Вот, какой-то разработчик где-то еще должен это делать. Что это за бред? Это полная бредятина. Когда вы видели разработчика, который будет заботиться, чтобы его приложение кого-нибудь не убило. Или извиняюсь, ладно, это... Чтобы его приложение не позволило угнать машину, да, случайно. Где вы это видели? Это бред. Да, то есть... Это примерно... Это примерно как просто вот выйти на улицу или там выйти и сказать, давайте люди все жить мирно, любить и уважать друг друга. И каждый из нас, у каждого из нас будет обязанность любить и уважать друг друга. Попробуйте. Это вот сколько я читал, смотрел, я пока что не видел ни одного примера. Всегда найдется какой-нибудь один уебок, который по меньшей мере насрет, да? Он везде есть. Поэтому не работает, потому что другие смотрят, тоже начинают эмулировать, ну, человеческая натура, да? Поэтому тот же самый подход, да, каждый индивидуальный разработчик должен быть, да не должен быть, вот все человечество оперирует, всегда оперировало на одном, делать как можно меньше, получать как можно больше. Это дано. Вот, поэтому почему разработчики не обеспечивают дополнительную безопасность для их приложений, это вопрос просто тупой, дебильный. Вот. За место этого надо спрашивать другой вопрос. Почему, опять же, производители автомобилей не ставят и не обеспечивают систему, которая будет, значит, проверять, отсеивать и так далее. Теперь, поможет ли это? Не совсем. Да, если почитать, то есть проблема не новая. Проблема существует уже на данный момент в ваших телефонах. То же самое, абсолютно то же самое. Вот, только немножечко поопасней. Тоже, наверное, относительно, в зависимости от ситуации. Но да, с машиной, скажем, когда 2 тонны металла летит куда-то. Вот. По крайней мере, в этом смысле. И вот производители телефонов, не производители, извиняюсь, производители операционных систем и телефонов, они вот с этим тоже борются. Вот можете смотреть, как там Google борется с этим андроидом, как Apple с этим борется. Поэтому, что могут сделать по этому поводу производители автомобилей? Я бы сказал, что, скорее всего, то есть они... На 100% исключить это будет невозможно, вот. Но рассчитывать, что разработчики приложений под ваш автомобиль будут писать правильные приложения, да, правильные в кавычках, это глупость. Это полная, это наивно, это полная глупость, уже доказано, известно, это не работает. Вот, поэтому, ну, как бы тю-тю. Молодцы, лаборатория Касперского. Так, что у нас там? Следующая новость. Рубрика. Что у нас там было? Извиняюсь, пролетел мимо. Рубрика Регина или Реджайна. Значит, тинейджер захотел поехать в этот Сидней, Австралия. А вот в итоге он пролетел в Сидней, Новоскошия. Вот, очень забавно. За $300 купил, значит, путевку и не понял до того момента, как самолет взлетел, да, обнаружив на сиденье самолета, а там встроенные экраны, да, что самолет летит налево, а не направо. Обидно. Вот. Когда я прочитал эту новость, наверное, самая забавная вещь заключается в том, что мы там сидим и смеемся. Вот. А у моей жены, значит, был профессор в университете, ее звали Динг-Динг. Имя тоже забавное, Динг-Динг. Вот. И она женилась на другом процессе. Процессоры. Профессоры. Что, в принципе, недалеко от правды, что она женилась на процессоре. А доктор Лу, вот, который, значит, она, значит, вела экономический факультет, а доктор Лу... Он вел, значит, компьютерные науки, да, факультет там преподавал. И я об этом не знал, я брал, естественно, курсы с доктором Лу. И впоследствии мне жена рассказывала, что вот Динг-Динг ей рассказывала, ну, немножечко о своем. Она, значит, у мужа, доктора Лу, отобрала все кредитные карты. Вот, потому что он 3 раза подряд пытался заказать с ней поехать там куда-то отдохнуть или там путевки, еще что-то сделать, значит, оторваться. И, значит, один раз тоже вот примерно в этом же роде он купил там полететь, я не знаю, куда-то там на какие-то острова отдохнуть, там в какой-то город, еще чего-то. А оказалось, что этот город там где-то, в общем... типа, в какой-то жопе, вот, и они туда прилетели тоже. И так было несколько раз, то есть он покупал куда-то там билеты, еще какие-то путевки, еще чего-то пытался, вот, и три раза он как раз они пролетали или приезжали не туда, или когда он там покупал билеты, оказалось не на то, вот, и в конце концов его, значит, жена день-день просто отобрала у него кредитные карты и больше ему не разрешала покупать никакие билеты или путевки куда-либо. А он у нас курсы вел. Вот. Я честно признаюсь, он был одним... Он не был самым худшим профессором, который когда-либо преподавал. Наверное, один из самых худших профессоров был доктор Гном. Да, доктор Гном и доктор Осел. Я извиняюсь, просто какая ирония судьбы. Я пытаюсь вспомнить профессоров, которым мне больше всего не нравились. Вот. Там еще какой-то, по-моему, профессор был. Но она была настолько малозапоминающаяся, что я даже имя ее не знаю. Ну да, наверное, самые два худших профессора, которые у меня были, это доктор с компьютерного факультета. Пардон, с компьютерного факультета. Не с компьютерного факультета, там они все уебки. Но там не особо важно. Они просто всегда... Самое худшее это всякие либеральные искусства, где они все считают, что их не, что надо знать философию, потому что это тебе поможет в жизни. Отсоси, нихуя не помогло. Вот. Ну или там английский язык, то же самое, когда я с курса во вторую неделю, когда мне профессор так одним глазом намекнул, что мальчик, ты не пройдешь этот курс. Я сказал, ну и до свидания. Вот, точно такой же уебок. Да, очень-очень важный курс, я согласен. Курс английского. Вот, без него в жизни никак не получится. Слава богу, я его не взял, все получилось. Вот, поэтому либеральное искусство не считается. Да, и с компьютерного факультета, ну да. Ирония судьбы, доктор Гном и доктор Осел. Два самых неприятных, да, поэтому доктор Лу еще не опустился до этого, но вот, да, вел у нас курсы, и вот это называется близко к дому, вот такие вот тоже коры, что в реальной жизни, так что, дорогие жены, забирайте кредитные карты у ваших мужей, не надо. Так, у нас еще, по-моему, есть немного времени. Не особо много, на самом деле, но есть. Хотя вы знаете что? По-моему, уже время подходит. На самом деле, уже 5 часов. Я не обратил время. Внимание на часы. Вот. Я уже записал 1.5 часа. Поэтому, как и обещал, подкаст будет коротким. Так, люди, давайте, не стесняйтесь. Пишите обсудить. Я знаю, что мы медленно обсуждаем, но вот тогда получаются такие вот подкасты, когда мне, собственно говоря, поговорил о своем, а обсуждать нечего. Поэтому давайте, заходите, приходите в комментарии, пишите. Вот, не надо в комментариях начинать сраться, да, никому это особо сильно не надо. Вот, и не кормите троллей. Вот. Ну и мы всегда рады, если пришлете нам немного денег. Сервера хотят кушать. Вот, поэтому да. Ну все, всем любви, счастья. Я очень надеюсь, что мы все услышимся в следующей неделе. Вот. Ну а на сегодня все. Пока. А, стоп. Заднее слово. Бутылка.